«Ідея X» на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як завжди, ведучий у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Наша сьогоднішня гостя – Оксана Зарецька, сябра координаційної ради і керівник, де заснувальник школи ділової культури і етикету.
Здравствуйте.
Одразу от таке питання буде. Національна ідея. Гэта вот звязана, можа быць, з якой-небудзь этыкетам. Вот не маеш ты нацыянальнай ідэі. І вот не прымуць цябе ні ў адным культурным салоне.
Ну, вы сразу решили быка за рога, да?
Да. Мы будем развивать потом тему.
Я поняла. Ну, если пытаться увязать как-то этикет с национальной идеей, то связь эта довольно вторичная на самом деле, поскольку воспитанный человек никогда не будет вас измерять по тому, насколько вы из престижной страны или насколько у вас развита национальная идея. Если, например, говорить об обществе, в котором много иностранцев, да, где очень высокий, там, скажем, уровень иммигрантов, где много трудовых иммигрантов, страны или культуры, да, которые находятся, предположим, на пересечении каких-то культурных путей, то мы обнаружим, что вежливым будет интересоваться другими культурами, пытаться их понять, быть знакомым с максимальным количеством идей, культурных стереотипов для того, чтобы, ну, не то, чтобы в них свободно разбираться, но проявлять уважение к любой культуре, вне зависимости от того, это будет крупная страна с огромным ВВП, либо какая-то совершенно незначительная. Так что я бы сказала наоборот. Культурная идея, она скорее про воспитанность, а не воспитанность про культурные идеи.
Але вот, коли поглядеть зараз, вот мы кажем там, свет глобализуется, вот, як вы кажете зараз, наоборот, там, цікавиться іншими, а не рассказывать про свое, неяк вот так вот, не навязывать свое. У этой ситуации, увогуле, разважать... коли вот межи размываются, ну, не в умовах коронавируса, правда, а вогуле, там, когда шмат хто каже, я громадянин сусвету, а там, мне нейкой країни. У гэтай ситуации разважать про национальную идею, казать, что вот, нам треба знайсти национальную идею. Вот, вогуле, варто ці не варто?
Я ужасно не люблю выражение «я гражданин света», «я там гражданин мира». Да? Насколько мы помним, оно приписывается Сократу. Для того, чтобы подобное заявлять, надо быть не просто очень образованным человеком и хорошо знакомым с другими культурами. Надо отдавать себе отчет, что тогда вы должны стоять на стороне общечеловеческих ценностей и не отрицать уникальность культуры, в том числе своей, что я, например, довольно часто наблюдаю, подчеркивать важность присутствия абсолютно всех культур. Гражданин света, он принадлежит всем культурам, и он за каждую из них будет стоять горой. Я бы, наверное, так сказала. Сегодня, когда мы говорим «я гражданин мира», то чаще всего за этим скрывается, ну, я не знаю, такая аполитичная лень. Желание сказать, я не буду защищать какую-то уникальную культуру, мне нравятся все. Но это, знаете, как человек, который называет сам себя меломаном, при этом слушая там три каких-нибудь певца и не отдавая себе отчета во всем многообразии и богатстве музыкальной культуры. Сегодня чаще всего, когда произносят «я гражданин мира», это не имеет никакого отношения к реальному смыслу этой фразы.
А вот у меня есть знакомый, очень взрослый человек, и он мне как-то одно в свое время хвастал, что он приехал в Австрию, ну, и там нашел как бы, еще более взрослых людей, как бы, совсем стариков, как бы из старой эпохи. Из эпохи там что-то не Франца Фердинанда. И вот он говорил, что он мне рассказывал, что нормальным у них считалось знать 7-9 языков. Ну, то есть, как бы Австро-Венгерская империя, там говорили на венгерском, там говорили на немецком, там говорили на словацком, немножко на румынском, иногда на хорватском, иногда на румынском.
Да-да-да.
На всех этих языках эти старики плохо, но говорили.
И это прекрасно.
И вот они считали, из того, что вы сказали, значит ли это, что вот быть гражданином мира, это надо быть таким старым австро-венгерским, вот как вот австро-венгерским стариком старой закалки.
То есть, как бы,
знать... ВКЛовским.
То есть, для них правильно и замечательно. И вот ты начинаешь называться человеком, когда ты знаешь, ну, 7-8 языков. То есть даже если ты на этом языке можешь только вот в ресторане гуляш заказать, uh-huh. тем не менее, как бы ты какие-то там 20-30 фраз на этих 7 языках знаешь. Uh-huh. И, в общем, вот, и да, и нужно постоянно новые языки заучить. Uh-huh. То есть, как бы, они там друг с другом еще деды соревновались.
Ой, вы такой пласт прекрасный сейчас поднимаете. Сразу хочу вспомнить фразу, которая, по-моему, принадлежит Чехову. Чем больше языков ты знаешь, тем больше раз ты человек. Да? И мне не хочется сейчас использовать слова о том, что если вы гражданин мира, то вы там такой вот этот вот старый австро-венгр, еще имперской закалки, потому что за этим сразу пойдут коннотации имперского толка.
Не, я имел в виду только вот знание, стремление к количеству освоенных языков, вот хоть как-нибудь.
Через язык мы осваиваем культуру, безусловно. И когда мы знакомимся с языком, мы не просто учимся заказывать гуляш, да, или каким-то утилитарным способом с этим языком знакомимся, мы во многом считываем другой тип мышления. Может быть, вы обращали внимание, если вы говорите на нескольких иностранных языках, что когда вы, например, говорите по-французски или по-английски, у вас меняется интонация, меняется жестикуляция, и нередко случается такое, что даже решения могут зависеть от того, на каком языке вы о них думаете. Я читала подобное у Набокова, например, да, который был билингвом, и он прекрасно ощущал вот эту разницу между языками и сложную взаимосвязь в психике человека этих двух структур разных языковых. Ведь, как известно, языки записываются в разных участках головного мозга. Да? То есть не значит, что у нас там какая-то часть полушария отвечает исключительно за знание языка. Нет, оно как бы равномерно распределяется по всему мозгу, и поэтому говорят, что если вы знаете много иностранных языков, то это вас отдаляет от Альцгеймера. Как бы не зря, потому что в этом случае клетки мозга действительно меньше склонны к отмиранию и к этому заболеванию. Возвращаясь к нашей теме о разности культур и языков – это один из прекраснейших показателей. У меня был знакомый француз, который преподавал в отеле в каком-то сетевом плавании. Он говорил на 10 языках. Он мог вести свой предмет на 10 языках. Не потому, что он был 7 пядей во лбу. Мы с ним, когда познакомились чуть ближе, оказалось, что он там за свою жизнь прочитал 5 книг. Но при этом он знал очень много разных культур, у него был чрезвычайно широкий круг знакомств, и он не ленился изучать языки для того, чтобы иметь возможность общаться с большим количеством людей и работать с большим количеством людей не на универсальном английском, а на их языке. И в этом смысле с ним было очень интересно общаться. И, возможно, действительно, это будет как раз один из тех показателей гражданина мира, что мы бы хотели иметь в виду.
А вы кольки ведаете?
Я говорю на французском, английском, если не считать русского и белорусского. Ну, на белорусском я не говорю, я его прекрасно понимаю. Я, наверное, немножко стесняюсь говорить на белорусском, поскольку вокруг меня такое количество прекрасных людей, владеющих белорусским великолепно. Это мой комплекс. Пока. Еще я изучала испанский и немецкий, но не могу похвастаться очень хорошим знанием этих языков.
Но в любом выпадку от Альцгеймера вы далеко.
Будем надеяться.
Мне одразу взгадывается с этой ситуации вот два момента. По-перше, БНР, где было 4 державные мовы.
И это нормально, да.
И сегодняшняя ситуация, коли вельми такі распаўсюджаны аргумент сярод там розных чыноўнікаў, да якіх звяртаюся, да прыкладу, па-беларуску, яны кажуць, ну, у нас ж 2 дзяржаўныя мовы, таму я буду вам адказваць па-руску на дзяржаўнай мове. То есть, это як аргумент для того, каб не ведаць і нават не вывучаць, і не імкнуцца па-беларускую мову.
Если он вас понимает... Он понимает, о чем вы ему говорите?
Ну, частяком да. Угу. Але я просто кажу, что вот для людей это две державные мовы. Это угу. аргумент, что, ну, те оправдания того, что вот я не могу там, те не хочу, те не ведаю вовле. И мне это не треба там выучать другую державную мову, потому что у нас же две. Угу. Але я не про это. В принципе, это как подвожу такую рысочку под нашу эту частку размовы. Я вернусь до... Основной темы нашей размовы и угу. национальной идеи. А как вы лечите? Все ж таки некая национальная идея сегодня белорусам, и она потребная? Я уже нават не буду пытаться у вас наша любимая у свой час тягом 2 годов запису программы питания. А как вы думаете, белорусы, как нация уже есть и нема? Все ж таки, ну, коли хочете, можете отказать. Все ж таки, на вашу думку, как нация белорусы уже створились, потому что нават зараз мы чуем, что вот миновито гэтые подеи, какие отбываются жнецкие, жнівеньскія, вераснёўскія у Беларусі, яны фармуюць, вот пачалі фармаваць беларусаў як нацыю. А тым не менш, вот, можа быць, у вас ёсць свой погляд на гэта, і ўсё ж такі, ці патрэбна нам нацыянальная ідэя?
Ну, я бы сказала, что, наверное, нам в первую очередь бы идентифицировать себя как культурное явление, белорусы как культурное явление, потому что нация – это идея, там, зародившаяся, да, в XIX веке и получившая особое распространение в то время, и начало XX века на этой идее росло. Проблема с культурной идентификацией, потому что можно определить нацию там, границами, какими-то внешними признаками в виде языка, там, наличие какого-то, каких-то, не знаю, политических структур, видимых фигур. Культура – это гораздо более сложное явление. И в этом смысле белорусам бы, наверное, стоит больше задуматься о возрождении поддержки собственной культуры. И на волне национального подъема, который мы сейчас видим, очень много рождается великолепных культурных феноменов. И театральные постановки в новом формате. Посмотрите на новую интерпретацию тутейших, да, которую мы недавно видели. И на канале YouTube Купаловского театра можно это сейчас посмотреть. Обратите внимание, какое количество прекрасных песен музыкантов появилось буквально в последних два месяца. Культура через пение, через театр, через книги воспитывает белоруса белорусом, воспитывает представителя своей культуры, представителя своей нации. Можно сколько угодно на международных форумах говорить о том, что белорусы есть, но если белорусы сами себя не ощущают такими, то ну, это будет такая галочка. И здесь есть проблема с воспитанием белорусскости у белоруса. Это в какой-то мере связано с конфликтом внешнеполитическим, ну, я, наверное, неправильно выразилась, не внешнеполитическим, а есть как бы некий вакуум, не то чтобы вакуум, а есть некий контур обозначения белоруса через политические институты, то, что мы сейчас наблюдаем у людей, которые у власти, люди, которые имеют отношения с миром других стран, и то, что происходит внутри. С моей точки зрения, одна из проблем, почему то, что случилось в Беларуси, случилось в августе и в сентябре, заключалась в том, что белорусы вырастили у себя внутри, в стране, какую-то свою внутреннюю Беларусь. Из-за нежелания и невозможности общаться и взаимодействовать с официальной властью, из-за того, что она шла в категорический отказ и никак не хотела принимать и воспринимать то, что происходило внутри, в голове, в сердце белоруса, появился такой, знаете, национальный эскапизм – уйти во внутреннюю Беларусь. Мы сами себе открывали какие-то кофейни, театры, писали какую-то музыку, организовывали полуподпольные концерты, периодически там пытаясь бороться с этой официальной властью. Она пыталась бороться с нами. Вспомните эту историю про списки артистов, концерты которых запрещены в Беларуси, да, которые потом Министерство культуры отчаянно отрицало, да, но при этом концерты все эти реально прекратились. Эта борьба была, но мы старались как бы вот все-таки не пересекаться. И это пересечение, этот взрыв, потому что заряд-то накапливался, понимаете, как в грозовом облаке. Есть два слоя, где накапливается заряд. И в какой-то момент разряд произошел, и он произошел на этих президентских выборах. И то, чего я сейчас больше всего опасаюсь, что устав бороться, устав выходить на марши, мы опять уйдем в эту внутреннюю Беларусь. Найдем способ писать музыку, организовывать концерты, прятаться от власти, прятаться от ОМОНовцев. Где-то перетерпим, где-то забудем, где-то скажем, ну как же с ними бороться, мы вот тихенько там сами по-партизански что-то сделаем. Вот этого я боюсь сейчас больше всего. Потому что белорусская культура достойна того, чтобы ее предъявить миру, но если она будет внутри в себе вариться, то мы уже видели, к чему это приводит.
Я зачаплюся за одно ваше слово. Вы сказали, колькі з'явілася цікавых, выдатных музыкантов. Но справа-то в том, что и все гэтыя музыканты, фактично все, яны и ранее были. І той же самий Мацкевич, який зараз їздить по дворах, філософ, він так само був. І Оксана Зарецька, яка так само зараз во дворах виступає, яна і раніше була. І Ганна Сєвяриніц, яка читає, їздить, яна давно пише свої книги. Білоруси раптом зацікавилися білоруською культурою, білоруською пісню, білоруською думкою. Чому? От раптом.
Извините, я дополню вот то, что сказал Смитер. Вы сказали, белорусы внутри себя вырастили, а тут как бы были вот Иван Северинец, Мацкевич. В общем, они потом вот после передачи или перед передачей, или когда мы там вот параллельно встречались, у них было у всех ощущение, что они здесь не нужны.
Угу.
Абсолютно. Что никакой тут Беларуси внутри не вырастает. Вот они есть там типа вот несколько сот человек, которые вот этим всем живут,
угу.
которым это все нравится. И которые, в общем, этому всему посвятили свою жизнь. А вот люди, которые за пределами вот этого узкого круга, в несколько сотен человек, им в самом деле приятно быть с Лукашенко. Ну, то есть, как бы, они, это все лукашисты. Ну, в той или иной степени. От, ну, там, все зависит от степени упоротости, но вот, как бы, вот, угу. как бы, вот явно, от яркого лукашиста до вот такого пассивного лукашиста, ну, это все-таки океан лукашистов. И я помню, специально смотрел за социальные сети, вот когда только-только все началось, когда белорусы начали вести себя как граждане, вот, у большинства из тех людей, которых я знаю, с которыми мы были на эфирах, была растерянность. Они не понимали, что не так. Это лукашисты. И они продолжали вас считать, ну, как бы вот этих всех людей, считать, которые сейчас выходят на акции, продолжали считать лукашистами. Вот, вот, с ними что-то не так стало. То есть, как бы, было еще, как бы, недели две или три, может, даже четыре недели, как бы, очень долго это длилось, когда uh-huh. их начали признавать, этих лукашистов начали признавать за белорусов.
Uh-huh.
Не сразу все произошло. То есть, вот, как бы, вот ваша фраза о том, что белорусы что-то в себе вырастили, если вы спросите тех, кто растили, в общем, у них, кроме, как бы, они вам потом скажут все, подождите, когда там у вас все получится, они вам предъявят счет за все эти 30 лет, когда они жили, ну, просто, вот, ну, в пустыне, ощущали себя просто пророками в пустыне.
Uh-huh.
Вот. Поэтому...
Я понимаю, о чем вы сейчас говорите. Что мне хотелось бы на этот счет сказать? Понимаете, на протяжении 26 лет происходила такая жесткая стигматизация оппозиции. И была масса обидных слов налеплено к оппозиции. Там, называли их там змагарами, опами. Господи, как только, какие только слова, оскорбления, пренебрежения не летело в сторону этих людей. Доставали каких-нибудь самых одиозных персонажей, лидеров, высмеивали их. И эта машина антиоппозиционной пропаганды, она была уже прям отточена и прекрасно, и прекрасно работала, и дальше бы работала совершенно прекрасно. Перелом произошел тогда, когда огромное количество людей внезапно себя почувствовало на той стороне, которую оскорбляют.
Как так получилось?
А как это получилось? Потому что слишком велика была та прослойка, которая считала, что она аполитична, политики не касается, и вообще их ничего не интересует. Вот я могу хлеб... купить себе, я могу там одежду себе купить, я могу так более-менее там на квартиру, на машину собирать. Ну, как бы и ок, мы же живем в стране, где там бомбы над головой не летают на тот момент, понимаете? Я приехала в Беларусь в 2018 году, достаточно долго до этого прожив в Швейцарии. И когда я сюда приехала, обнаружила огромный скачок, который был совершен, ну, там, в развитии городской среды, например. Там появилась масса кофеен каких-то миленьких, там отстроилась эта улица революционная. И сначала казалось, это все так очень мило и кукольно, и так вот почти-почти Европа. А когда начинаешь в этом жить, когда начинаешь понимать, что это только видимость, это только внешняя картинка, а внутри вся та же гнилая система, которая не дает тебе развиваться, и складывается впечатление, что ты работаешь не благодаря, а вопреки многим системам, ты начинаешь понимать, что этот обман был создан специально, чтобы умаслить вот опять эту большую массу, для того, чтобы она и по-прежнему себя чувствовала очень спокойно. И это бы и дальше происходило, если бы, как говорят, одному усатому персонажу хватило бы ума нарисовать себе 51%, а не 89%, понимаете? И дальше бы белорусы сидели так. Но когда при абсолютно всех внешних признаках тебе нагло врут прямо в глаза, прямо в лицо, и не просто говорят ложь, а еще и бьют тебя за то, что ты не хочешь верить в эту наглую ложь. И вот на этом родилась та волна народного возмущения, которую мы видим сейчас. Потому что это уже просто ни в какие границы не лезет. Белорусы, они были успокоены определенными внешними обстоятельствами. Вот как бы такой внешней упорядоченностью более-менее. Катаклизмов каких-то не происходило, ну и ок. Но как только ты высунул нос из этого мирка крохотного, который тебе вот вроде как пригладили, и тут же получил, очень жестко получил по этому носу, и тут же тебе дубинкой по лицу, и тут же тебе светошумовую гранату в лицо. Вот от этого белорусы были в абсолютном шоке. Понимаете, потому что когда посадили Бабарика, и люди вышли огромными толпами на проспекты, сигналили, и я была во всех этих цепях, и ездила по проспекту, и сигналила, и делала все возможное, чтобы только создать этот шум. Мы хотели одного, мы хотели, чтобы проснулись все. И с каждым днем эта толпа становилась все больше, больше и больше. Заслуга Бабарика, Цыпкалы и вообще всей этой президентской кампании, которую мы с вами пережили летом 2020 года, в том, что белорусы вдруг увидели, что может быть как-то по-другому. Дело не в программах, которые предъявляли эти кандидаты, а относились к белорусам иначе. Белорусам вдруг сказали, что они достойные и умные. Вспомните новогодние речи Лукашенко на протяжении последних 26 лет. В них всегда содержится фраза «следующий год будет тяжелый». «Было тяжело, но мы совсем справились, а дальше будет опять тяжело». И вот ты живешь под этим гнетом, тяжко-тяжко, вот гэтая гора, вот гэтая доля, ну все ж так по-белоруску. А почему по-белоруску это горы и доля? Ну не нравится мне это, не хочу я этого. И появляется человек, который говорит: нет, ребят, вообще не обязательно нам страдать. Вообще-то можно этим всем разумно управлять. Вообще-то, может быть, национальная идея, построенная не на тяжелом труде и самоуничтожении, а на гордости, а на радости, а на смехе. И тут мы вспомнили, да черт побери, у белорусов же есть песни и танцы, у нас же есть прекрасные национальные игры, мы же можем смеяться, собираться, мы же можем, в конце концов, и хороводы поводить на площади. Почему нет? И вот эта сторона белорусской культуры очень долго... Ну, была, знаете, не то что комплиментарной. Все эти книги, вся эта музыка, все эти белорусские писатели, учителя, которые говорили о белорусской годности, о гордости, о высоких достижениях, они были, ну, где-то там кто-то что-то говорит, но это же незначительно. Главное же вот эта вот война, что мы все выжили. Вот в этом конфликт. И вдруг мы поняли, что можем радоваться. Мы можем быть хорошими.
То есть дело не в том, что белорусы внутри себя вырастили Беларусь, какую-то вот создали. А дело в том, что Александр Григорьевич вовремя не успел переобуться. И продолжил петь белорусам ту же самую песню, которую он им пел с 1994 года, и благодаря которой, как многие утверждают, он, в общем-то, и держался.
И слава богу, что не успел переобуться. И слава богу, что рядом с ним работают, прости господи, такие идиоты, которые не смогли вовремя сориентироваться.
Он не переобулся, и плюс еще куча просто ошибочных решений, связанных с тем, что их всех нужно избить.
Давайте будем этому радоваться, потому что это позволило белорусам проснуться. И мне очень нравится это выражение.
У меня есть знакомый, вы его приглашали сюда, Дудар, ну, волынщик. Это самый грустный волынщик, наверное, из всех, которых я знаю, потому что он любит белорусскую волынку, дуду. Он ее прям вот... Я был у него в мастерской, он их делает. Но проблема в том, что он их все время делает на заказ для литовцев. Uh-huh. Или латышей, или немцев. И все наши там встречи обычно были... Ну, когда ты договариваешься там встретиться, он говорит: извини, я вот на границе стою, потому что это опять заказ, и он этот заказ куда-нибудь там в Каунас или там uh-huh. в Клайпеду отвозит, и там его продают, а здесь ничего. Uh-huh. И он так, в таком режиме существует лет 15, uh-huh. или, может, лет 20. Uh-huh. Он очень грустный. Вот, а вот какие-то улыбки у него начали появляться только вот последние вот время. И я так понимаю, из того, что вы сказали, все это потому, что Александр Григорьевич как-то пошел в разнос.
Ну,
потому что и он начал улыбаться, потому что им заинтересовались. Там было интересно, его деревня, в которой он живет, ну, как он тут живет, позвала его, и он стоял это сам, на митинге. То есть там они стояли с плакатами, а он как бы со своей этой дудой вышел, и это как бы очень было кинематографично. То есть, как бы стоят белорусы с флагами, и вот стоит такой, а он еще ходит в этой ну, белорус-белорус, в этой самой белорусской этой одежде, с волынкой счастливый, как я не знаю кто, потому что, ну, блин, 20 лет ждал, черт возьми, наконец-то.
Ну, я бы не стала приписывать Александру Григорьевичу все достижения этой революции. Он, конечно, сделал очень многое для развития феминизма в этой стране в последние 2 месяца. И для освобождения белорусского духа. И вообще вся команда, которая рядом с ним. Но основную работу, конечно, делают белорусы. Давайте не будем ему отдавать все лавры. Давайте скажем, что все-таки белорусы – это нация, которая умеет делать все от волынки до стихов. И действительно очень высокого качества. Я вам скажу, что я знаю очень много ремесленников белорусских, фермеров белорусских, которые делают какие-то уникальные вещи с огромной любовью к своей профессии. Буквально на этих выходных я ездила на одно пчеловодство, где фермерство меня приглашало для того, чтобы я членом этой общины, а там достаточно много домов, люди занимаются очень разными вещами, я имею в виду ремесленники, чтобы я им рассказала про низовую демократию, как раз та лекция, с которой я хожу по белорусским минским дворам. И вот я приезжаю туда и узнаю, что на самом деле на нашу встречу придет там в раз 5 меньше людей, чем планировалось изначально. Потому что буквально накануне моего приезда к организатору этой встречи приезжает несколько человек в форме с администрацией и говорят о том, что вы понимаете, что если вы здесь будете что-то делать, мы вас всех арестуем. Вопрос за что? А за то, что вот вы здесь говорите о том, о чем не надо говорить. И что-то тут организуете, то, что не надо организовывать. Эта встреча все-таки состоялась, хотя у нас под домом дежурила машина участкового. И я поехала туда, хотя понимала, что есть определенные риски, что меня могут и арестовать, и посадить там в СИЗО в этой деревеньке. Но меня больше всего поразила позиция этого пчеловода. Человек занимается этим очень много лет. Пчеловодство – это целая вселенная. Он там делает такое количество пчелиных продуктов потрясающих и всем абсолютно угощал. Это приходишь к человеку, и он говорит, а вот это посмотри, а еще вот это делаю, и вот это, и вот эти вот конфетки, и вот эти вот какие-то там витаминки, и вот это вот мы замораживаем, это мы подсушиваем, а вот здесь мы придумали еще такую технологию, а вот это вот наше ноу-хау. Там целый мир, и ты сидишь в доме, наполненном миром пчеловодства, исключительной любовью и профессионализмом человека, и вдруг ловишь себя на мысли, что для того, чтобы его признали, оценили, чтобы он смог зарабатывать реально на этом своем деле, а там огромные масштабы, недостаточно уже его труда и любви. Должно очень много поменяться на системном уровне. Вот я, когда говорю о том, что белорусы вырастили у себя внутри вот какую-то внутреннюю Беларусь, я имею в виду именно это. До какого-то уровня вы можете заниматься своим делом, своей профессией, там, писать песни, добывать мед, собирать грибы, вышивать. Вот так вот клуарненько внутри у себя. Но как только встает вопрос о постановке бизнеса, о выходе на международную арену, об участии в международных выставках, о представлении своего бренда, даже своего бренда на национальном уровне, просто громко представить свой бренд, это сделать невозможно без взаимодействия с госмашиной. Потому что здесь есть и регистрация патентов, и прохождение массы юридических и бухгалтерских процедур. И все начинает катастрофически рубиться. Если у вас нету своего человека в исполкоме, ну, считайте, что дело пропало. И оно варится-варится внутри. Варится-варится. И таких людей немного, и белорусы были очень атомизированы. Я что-то делаю свое, ты что-то делаешь свое. Вот мы можем там сбиться небольшими группками, знать, что мы сделаем что-то вместе. Но в августе мы вдруг поняли, что нас так много, что нас уже невозможно сосчитать. Речь идет не про одну деревеньку, речь идет даже не про один город, а идет речь про сотни и миллионы, тысячи людей. И это было абсолютным открытием для белорусов. Сама цифра. Почему власть так боится того, чтобы мы собирались? Откуда этот страх? Какая проблема в том, что будет 3, 4, 5, 10 человек стоять? Потому что когда мы стоим вместе, когда мы узнаем друг друга, мы понимаем, как нас много. В Древнем Риме в один момент, я сейчас не вспомню, при каком консуле, был издан указ, что все рабы должны носить ошейники, чтобы внешне отличаться от господ. Этот приказ очень быстро отменили, потому что рабы вдруг увидели, как их много. Они были везде, всюду. Они видели друг друга. И белорусы начинают сейчас видеть, как нас много. Почему власть так боится этих картинок с митингов? Ну что это нескончаемая толпа. Почему им так важно доказать, что нас мало? Потому что они могут сколько угодно говорить, нас много и нас большинство, но они ни одного такого митинга собрать не могут. Они не могут предъявить ни одного такого числа. Потому что это тонкая, разрозненная, кривая прослойка, это решеточка. А за этой решеткой львы. Пора бы, Жан, пора бы нам уже понять, что мы львы. Пора бы нам уже собраться.
А правильно я вот сейчас услышал? То есть мы сейчас просто уточняем. То есть виноваты не просто неадекватные решения, ошибочные решения Александра Григорьевича и администрации, которая вокруг него, а вот эти вот 100-тысячные, 200-тысячные, 250-тысячные митинги в Минске и вообще по всей стране, это результат накопленного раздражения белорусами от контактов с государственной администрацией.
Да, в каком-то смысле абсолютно верно. А первой ласточкой этого были митинги Тихановской, когда вдруг приезжаешь в районный город и видишь там такое количество людей, что оно не помещается ни на каких площадях. И помните, последние просто отменялись. Это было фиаско местной власти просто. Они понимали, что они ничего не могут сделать.
То есть вот эти вот, я помню, где-то из Бреста был замечательный снимок. Я все время постил и как бы шутил. Там люди в лесу стоят, прям такие лесные люди выше. И эти люди выше не потому, что, ну, предположим, где-то там в феврале, либо в марте Александр Григорьевич как-то вот что-то не так сказал, а потому что последние 10 лет администрация на местах, чиновники на местах, которые были отобраны. Ну, мы же знаем, как в Беларуси власть устроена. Угу. Такая прямая вертикаль, набор чиновников, их инструкции, их функционал был настолько неэффективным, настолько поперек всего, ну, интересов граждан, что, в общем, они и вышли. То есть, в общем, виноват не сам Александр Григорьевич, а вообще как бы вот вся эта административная машина.
Он же ее построил, понимаете? Ну, он же ее построил, и он нашел тех людей, которые будут абсолютно согласны с работой этой системы. Мы должны понимать, что есть законодательная ветвь власти, да, есть власть самоуправления, есть то, что происходит на местах, где люди обозначают свои проблемы и пытаются их решать на законодательном уровне, а есть исполнительная власть, которая вроде как это должна регулировать. Она выполняет функцию регулирования и контроля за тем, чтобы эти законы, правила исполнялись. В Беларуси эта система исключительно перекошена, катастрофически перекошена. У нас исполнительная власть, она делает все. Она не дает возможности людям решать их проблемы. У нас происходит управление бизнесом не через создание условий и правил для работы этого бизнеса, а через проверки разных систем, через контроль за тем, как во всех этих сотнях документов, которые часто противоречат друг другу, человек пытается лавировать и как-то в них разобраться. Один из примеров – это КАТОСы. Да, коллегиальные органы территориального самоуправления, про которые мы вдруг узнали. Оказывается, они существовали и были прописаны в законодательстве не первый год, понимаете, и КАТОСы организованы уже на местах. Они существуют, у них даже там есть какие-то комнатки, закрепленные за их территорией, которыми можно пользоваться там, для работы, хранения документов и тому подобное. Белорусы про это не знали. Да, и мы начинаем разбираться сейчас, а как же нам войти в эти КАТОСы. И обнаруживается, что в Минске свои способы это сделать, да, в Витебске свои, в Могилеве свои, что и эти границы КАТОСов надо конкретно узнавать, не существует никакой единой базы. Потом вдруг оказывается, что и законодательные акты, как это все было учреждено и организовано, она очень сильно отличается от района к району, и достать эти документы невероятно сложно. Не только сложно, потому что они есть, не только сложно, потому что они где-то там спрятаны, а те люди, которые отвечают, например, за их хранение, они это откровенно скрывают. Говорят, я не в курсе, я не знаю, я вам не покажу. Они саботируют, они не приходят на встречи. Вот эта вот власть, она пытается всячески укрыться от того, чтобы людям предоставить возможность участвовать в самоуправлении. Вот это же просто дело швах.
То есть, смотрите, я сейчас вернусь к вашему примеру вот с пчеловодством. Угу. Если бы там у этого пчеловода и людей, которые вокруг него, местный исполком, если бы в этом исполкоме работала другая инструкция по рекрутингу, да, там искали, находили бы других людей на эти позиции, чиновников, угу. Если бы у этих чиновников была другая, более гуманная, более рациональная, более гражданская инструкция, как поступать с гражданами, когда они к тебе обращаются. И если бы это все существовало вот, как бы вот довольно давно, там лет 5-6-7, чтобы вот люди ощутили, что это другая администрация, то вас бы ни туда к пчеловодам и не пригласили бы. Ну, потому что и так все хорошо.
Я бы
просто
так сказала.
Местный исполком последние годы исправно занимался тем, ежедневно занимался тем, что раздражал всех местных бизнесменов, всех местных граждан, которые к ним обращались. Как бы это такая функция была.
Подавлял инициативу абсолютно неразвитые сельсоветы. И исполком давлеет, и вообще вся исполнительная власть над всеми остальными ветвями.
То есть она не решает проблемы, она создает проблемы.
Абсолютно верно. Так и происходило.
Давайте уже будем закругляться. У меня два на заканчение питания. Первое. Вот вырастили белорусы у себя внутри Беларусь. А кольки у этой выращенной недавно Беларуси белорусскости? Потому что, с одного боку, да, вот танчать на площади народные танцы, спевают разом там с Лявоном Вольским «Три черапахи» у дворах, выходят под бел-червоно-белым стягом на акции, але это для их не национальный символ, а символ протесту. Вот кольки белорусскости у этой новой Беларуси?
Ну, что значит белорусскость, что значит французскость? Она всегда начинается с того, кто я. Я белорус, я француз, я немец, да, или там я из Дюссельдорфа, или там я из Минска, я из Речицы. Идентификация себя как человека, принадлежащего к некой общности, это архиважно, и понимание своих ценностей. Сейчас у белорусов происходит очень сложный, мучительный процесс становления своих ценностей, такого их четкого определения, когда я могу назвать его словом, конкретным словом его могу назвать. И через это слово сказать, вот у французов этого нет, а у немцев есть что-то похожее. И здесь нам предстоит в очень короткие сроки сделать то, что, возможно, в других странах там происходило столетиями. И абсолютно не зазорно посмотреть, а что происходит у других. Мы можем слепить свою нацию вот на, ну, скажем так, определение своей нации, да? Опираясь на тот опыт, который есть вокруг в мире. Мне в этом смысле очень нравится сравнивать белорусов со швейцарцами, как это ни парадоксально звучит. Но мы невероятно на них похожи своим характером, невероятно похожи на швейцарцев своим трудолюбием, обстоятельствами жизни, даже особенностями территориальными, понимаете? В Швейцарии тоже нет особо каких-то ископаемых. Не сидят они там на нефтяных залежах. У них даже калийной соли нету, понимаете? Хотя бы что-то у нас есть. Поэтому им приходится создавать вот эту наукоемкую экономику. И им прекрасно это получается делать. Они такие же партизаны, как мы, например. Когда была Вторая мировая война и стоял вопрос о том, как мы будем защищать нашу страну у швейцарцев, они прекрасно отдавали себе отчет, что они настолько маленькие, что даже Германия или Франция ну, просто наступит и не заметит. Они сказали, а мы уйдем в леса и горы, попробуйте нас оттуда выкурить. Абсолютно партизанское мышление. Они такие же немножко замкнутые, закрытые внутри в себе. Это крохотусенечкая страна, которая 5 раз поместится на территории Беларуси. При этом у них есть национальный вид спорта, у них есть своя музыка, у них есть своя культура, которой они чрезвычайно гордятся. Размер страны, количество людей вообще никакого отношения к силе культурного кода не имеют. Белорусам сейчас очень важно этот код определить в словах. Когда вы говорите о том, что люди выходят на митинги с ВЧБ флагом и считает это в первую очередь признаком протеста, а не национальным признаком, то я здесь с вами не соглашусь. Потому что уже и сказано, и написано, и показано про ВЧБ флаг настолько много и настолько ярко и красиво, что идентифицировать себя с той великой культурой приятно и легко. Почему у Лукашенко проводилась такая массированная идеологическая работа по тому, чтобы внедрить в голову белорусов идею Второй мировой войны? Во-первых, для того, чтобы лишить нас прошлого, в котором мы были великой независимой страной. И посмотрите, у любой культуры, мы возьмем с вами Болгарию, Турцию, Россию, Францию, Португалию, да господи, вообще любую страну, у них всегда есть вот эта вот идея великой Болгарии или там великой Турции от моря до моря. У белорусов тоже есть эта великая идея, потому что дело не в границах, понимаете? То есть, когда мы с вами произносим эту идею, то у соседей или у спорщиков, у наших оппонентов может появиться такая мысль: «Ах, так вы хотите завоевать соседей?» Нет. В первую очередь, определение своей культуры от моря до моря говорит о распространении культурной идеи, культурного кода. Что мы как-то не сами там в себе и внутри, вот как-то так мелко и невзрачно, рядом с великой русской или рядом с прекрасной украинской культурой. Прости, Господи, не об этом речь идет. А речь идет о том, что белорусская культура столь же достойная, яркая, интересная, полна такими же любопытными и оригинальными произведениями культуры и искусства, как и любая другая, достойна внимания. В Европе я встречала исключительный интерес к нашей нации. И когда я рассказывала о том, что такое Минск, когда я рассказывала о том, какой это белорусский алфавит, людям это было чрезвычайно интересно. Нету этого снобизма: «Ай, это неинтересно, ай, это глупости». Мы сами себе это придумали. В первую очередь белорусам стоит поверить в себя и с гордостью заявлять.
Когда вы употребляете слово «величие», я так из того, что вы говорите, я понял, что вы говорите о чувстве собственного достоинства.
Конечно, годность, чувство собственного достоинства и утверждение «я есть». В смысле ты со мной не считаешься? А кто ты такой, чтобы со мной не считаться?
И вы есть, вы вместе со всеми. Ну, в смысле,
безусловно,
я уважаю себя, но я уважаю, как бы я равный среди равных.
Абсолютно.
И белорусы ничем не хуже швейцарцев. Вот в этом и есть то, что вы говорите про
Белорусь. Да, именно об этом.
И таким чином национальная идея от Оксаны Зарецкой.
Я белорус, я белоруска. Скажите это с гордостью. Научитесь говорить это с гордостью. И это будет самый большой подарок, который мы можем сделать этой нации, этой культуре. Потому что из этого родится все остальное. Когито эрго сум. Мыслю, следовательно, существую. Через определение себя как белоруса мы родим белорусскую культуру, мы утвердим белорусскую культуру. И тогда у белорусской культуры есть шансы на существование.
Таким чином, я белорус, там, ти белорус это гучить годно, ти я белорус, я есть.
Я белорус, я есть и есть Беларусь. Живе Беларусь.
Вы пришли все одно до этого. Живи Беларусь, я белорус. Дякую великий. Оксана Зарецкая от Карамы Сымбальбай, Еврорадио, программа Идея X. Вот такие кубочек напомин про нашу встречу. Оксана Зарецкая, Максим Горунов, Дмитрий Лукашук. Слухайте и глядите нас.
Идея X на Еврорадио.